Глава вторая. Молодые люди и девушки кругами прогуливались по площади, душной ночью, освещенной электрическими фонарями. Мужчины в одну сторону, девушки в другую, не разговаривают друг с другом. На северной стороне неба вспыхивали зарницы. Это напоминало религиозный обряд, смысл которого все забыли, но ради которого все они еще одевали свои лучшие одежды. Иногда группа пожилых женщин, слегка возбужденных и смеющихся, присоединялись к шествию, словно у них осталось смутное воспоминание о том, как это бывало в те времена, когда еще не уничтожили всех книг. Человек с винтовкой наблюдал со ступеней казначейства. Тощий солдатик сидел у дверей тюрьмы, держа ружье между коленами, а тени пальм целились в него, словно колючки. В окне зубного врача горел свет, и было видно врачебное кресло, красные плюшевые подушки, стаканы для полоскания на маленькой подставке и детский шкафчик, полный инструментов. В окнах частных домов, затянутых сетками, среди семейных фотографий, качаются в креслах-качалках старухи. Они сидят потные, одеты слишком тяжело. Делать им нечего, говорить не о чем. Это была столица штата. Мужчина в потертом твидовом костюме смотрел на все это, сидя на скамейке. Вооруженный отряд полицейских двигался к казармам, шагая не в ногу, с небрежным болтающимися винтовками. С каждого угла площадь была освещена тройными фонарями, соединенным безобразным проводом, висящим над головами. А от скамейки к скамейке тщетно переходил нищий. Он сел рядом с человеком в твидовом костюме и начал долгие объяснения. В его манере было что-то фамильярное и в то же время угрожающее. Улицы по обе стороны от них спускались к реке, порту и заболоченной равнине. Бродяга сказал, что у него жена и очень много детей, и за последние недели он почти не ел. Он остановился и пощупал твидовый костюм мужчины. «А сколько это стоило?» Внезапно часы пробили 9:30 и погас свет. «Вы не поверите, как дешево!» Бродяга заметил. «От одного этого можно прийти в отчаяние!» Он оглянулся туда-сюда, в то время как толпа спускалась вниз. Мужчина в твидовом костюме встал, бродяга тоже, и потащился за ним к концу площади. Его плоские босые ступни шлепали по мостовой. «Для вас несколько песо ничего не значит. Если бы вы знали, как много они значат». Бродяга был раздражен. «Человек вроде меня, — сказал он, — готов на все, лишь бы раздобыть несколько песо». Теперь, когда всюду в городе погас свет, они стояли рядом во мраке. «Вы меня осуждаете? — спросил бродяга. «Нет-нет, ни в коем случае». Чувствовал, что каждое его слово бесит нищего. «Порой мне кажется, что я способен на убийство. Это, конечно, очень плохо. А разве будет несправедливо, если возьму человека за глотку? Голодный, конечно, имеет право искать спасение». Бродяга злобно посмотрел на него, пока тот говорил, словно обсуждая академическую проблему. «А в моем случае, — сказал человек, — вам не стоит рисковать. У меня всего 15 песо и 25 центавов. Я сам не ел уже двое суток». «Матерь Божия! — воскликнул бродяга. — Вы крепкий орешек! Есть у вас сердце!» Человек в твидовом костюме внезапно хихикнул. «Врете! — сказал бродяга. — Почему вы не ели, если у вас есть 15 песо?» «Понимаешь, они мне нужны. Я хотел бы сначала выпить».
«Чего?»
«Того, что не здешний не знает, где раздобыть».
«Вы имеете в виду спиртное?»
«Да, и вино». Бродяга подошел очень близко. Его ноги коснулись ног мужчины. Он положил руку на плечо собеседника. Казалось, рядом во мраке стоят близкие друзья или даже братья. Свет погас даже в домах. И такси, которые днем, казалось, тщетно ждали пассажиров, разъезжались. Они погасили огни и исчезли за полицейскими бараками.
«Дядя, — сказал бродяга, — вам повезло. Сколько вы дадите?»
«За выпивку?»
«За знакомство с тем, кто добудет вам немного бренди. Настоящего бренди из Веракруса». Для моего горла, сказал человек в твидовом костюме, нужно вино.
Пульке или мескал? Он достанет все, что угодно.
Это вино?
Айвовое вино.
Я отдам все, что есть, кроме мелочи, торжественно поклялся мужчина, за настоящее виноградное вино.
Где-то у подножия холма у реки зазвучал барабан, и, равняясь на его дробь, шагали люди. Полицейские шли спать.
«Сколько?» — нетерпеливо повторил бродяга. «Я отдам тебе все 15 песо, а ты достанешь мне вина, насколько захочешь. Идемте со мной».
Они начали спускаться с холма, на углу от которого одна улица вела вверх к аптеке и баракам, а другая вниз к гостинице, гавани и конторе, объединенной банановой плантацией. Человек в твидовом костюме остановился. Вверх протопали полицейские с небрежно болтавшимися винтовками.
«Подождем минуту».
Среди них шел метис с двумя клыками, торчащими изо рта. Мужчина в твидовом костюме застыл в тени, следя, как он проходил. Один раз метис оглянулся, и глаза их встретились. Потом полицейские вышли к площади.
«Пошли, быстро!»
«Мы им ни к чему», — сказал бродяг. «У них игра покрупнее».
«Как ты думаешь, зачем с ним этот человек?»
«Почем знать? Может быть, заложник?»
«Если бы заложник, они бы связали ему руки, верно?»
«Почем я знаю?» Бродяга держался с ворчливой независимостью, которую встречают в тех странах, где бедняки имеют право просить милостыню. «Хотите вы спиртного или нет?» — сказал он.
«Мне нужно вино».
«Я не знаю, что у него будет. Придется брать, что дадут». Он повел его вниз к реке и сказал... «Не знаю даже, в городе ли он?» Жуки собирались стаями, покрывая тротуар. Они лопались под ногами, словно грибы ждовики. С реки тянуло сырым запахом. Бюст генерала белел в крохотном городском саду. Раскаленные мостовые, пыль. На первом этаже единственной гостиницы жужжал электрический вентилятор. Широкие деревянные ступени были покрыты жуками, ползающими вверх на втором этаже. «Я сделал все, что в моих силах», — сказал бродяга. На порог второго этажа вышел человек в черных форменных брюках и белой тесно облегающей куртке. Он шел из спальни с полотенцем через плечо. У него была седая аристократическая бородка, а вместо подтяжек — ремень. Где-то в трубах булькала вода, а жуки все взрывались и ударяясь о голую лампочку. Бродяга заговорил серьезно, и пока он говорил, свет тускнел, замерцал в полнакала. Верхняя площадка была загромождена плетеными качалками. На большой грифельной доске мелом были написаны имена постояльцев. Всего трое на 20 комнат. «Джентльмена нет», — сказал бродяга, повернувшись к своему спутнику.
«Так сказал хозяин. Будем ждать?»
«Для меня время не имеет значения». Они вошли в большую пустую спальню с кафельным полом. Черная железная койка была похожа на вещь, которую кто-то случайно бросил при переезде. Они уселись рядом и стали ждать, а жуки продолжали прорываться через дыры в москитных сетках.
«Это очень важный человек», — сказал бродяга. «Он двоюродный брат губернатора. Может достать все, что угодно. Но, конечно, вас ему должен представить человек, которому он доверяет».
«А он тебе доверяет?»
«Однажды я работал на него», — ответил бродяга и добавил откровенно. «Он вынужден мне доверять».
«А губернатор об этом знает».
«Понятно, нет. Губернатор – жесткий человек».
В трубах время от времени шумела вода.
«А с чего ему мне доверять?»
«Алкаша сразу видно. Вам придется обращаться к нему еще не раз. Товар у него хороший. Дайте-ка мне лучше ваши 15 песо».
Он тщательно дважды пересчитал их и сказал: «Я добуду вам бутылку лучшего бренди из Веракруса. Увидите».
Свет погас, и они сидели в темноте. Койка скрипела, когда кто-нибудь из них шевелился.
«Мне не нужно бренди», — отозвался голос. «Или, по крайней мере, совсем немного».
«Чего же вы хотите?»
«Я рассказал, вина».
«Вино дорого».
«Неважно, вина или ничего».
«А айвового вина?»
«Нет, нет, французского».
«У него иногда бывает калифорнийское».
«Годится».
«Ему самому оно, конечно, не стоит ни гроша. Это товар таможни».
Внизу снова заморчал динамик и зажегся тухлый свет. Открылась дверь, и хозяин поманил бродягу. Начались долгие переговоры. Человек в твидовом костюме, сидя на кровати, прислонился к стене. Его подбородок был порезан в нескольких местах. Там, где он проводил бритвы слишком усердно. Лицо его было худым и болезненным. Создавалось впечатление, что когда-то оно было округлым и полным, но потом щеки запали. Он выглядел дельцом, для которого настали тугие времена. Бродяга вернулся и сказал: «Джентльмен занят, но скоро придет. Хозяин послал за ним мальчика». «А где он?» «Его нельзя отрывать, он играет в бильярд с шефом полиции». Он снова сел на койку. «А вы где остановились? Вы ведь не здешний, верно?»
«Я здесь просто проездом».
«Этот джентльмен очень влиятельный. Нам следует предложить ему выпить. В конце концов, вы же не захотите все взять с собой? Не все ли равно, где пить?»
«Я хотел бы немного взять домой».
«Все равно, какая разница? Дом там, где есть стул и стакан».
«Все едино». Снова погас свет, и на горизонте вспыхнула молния, словно свет проглянул через занавес. Звук грома долетел издали сквозь москитный полог, как звук с другого конца города, где происходит воскресный бой быков.
«Чем вы занимаетесь?» — спросил бродяга дружелюбным тоном.
«Подзарабатывать чем могу и как могу». Они сидели молча, прислушиваясь к звукам шагов по деревянной лестнице. Дверь отворилась, но им ничего не было видно. Вошедший грубо выругался и спросил: «Кто тут?» Потом чиркнула спичка, осветила большую сизую челюсть и погасла.
«А, это ты?» — устало сказал вошедший.
«Я».
Это был мужчина с огромным одутловатым лицом, одетый в обтягивающий серый костюм. Револьвер оттопыривал его жилет. «У меня нет ничего для тебя», — сказал. «Ничего».
Бродяга проковылял через комнату и что-то зашептал серьезным тоном. Один раз он осторожно сжал пальцем босой ноги начищенный ботинок собеседника. Тот вздохнул, надул щеки и сел, внимательно разглядывая койку, словно на ней были записаны его смутные мысли.
«Вы хотите бренди из Веракруса, так?»
— сказал он человеку в твидовом костюме.
«Это противозаконно».
«Вовсе не бренди. Бренди я не хочу».
«Может быть, подойдет пиво?»
Он вышел на середину комнаты, раздраженный и властный. Его ботинки скрипели на плитах. Сразу видно, что это двоюродный брат губернатора.
«Я могу вас арестовать», — пригрозил он.
«Конечно, ваше превосходительство», — робко сказал человек в твидовом костюме.
«Думаете, у меня нет лучшего занятия, чем поить каждого проходимца, который привередничает?
Я бы никогда не побеспокоил вас, если бы у этого человека не было...» Двоюродный брат губернатор плюнул на пол. «Но если ваше превосходительство желает, я уйду».
«Я не жестокий человек», — сказал тот резко. «Я всегда стараюсь помочь своим товарищам, когда это в моих силах. И не приносит вреда. Вы понимаете мое положение? Это спиртное достается мне совершенно законно».
«Конечно».
«Я же должен оправдывать свои расходы».
«Конечно».
«Иначе я бы прогорел».
Он осторожно приблизился к койке и стал разбирать ее.
«Вы не болтун?» —
спросил, набернувшись через плечо. «Я умею хранить секреты».
«Я не против, чтобы говорили, но людям надежным».
В матрасе была большая дыра. Он вытащил из нее пук соломы и снова заткнул им дыру. Гость в видовом костюме смотрел сделанным равнодушием поверх бульвара на темный грязный берег и мачты парусников. Позади вспыхивала молния, и близились раскаты грома.
«Ладно уж», — сказал двоюродный брат губернатора. «Могу поделиться с вами. Товар добрый».
«Но мне действительно нужен не бренди».
«Берите, что даю».
«Тогда, пожалуй, я возьму назад свои 15 песо».
15 песо? Оживись, брат губернатора».
Бродяга в полголос стал поспешно объяснять, что джентльмен хотел купить, кроме бренди и вина. Он горячо торговался, стоя у кровати. Брат губернатора сказал:
«Вино очень трудно достать. Могу дать только 2 бутылки бренди».
«Одну бутылку бренди, а другую...»
«Это лучшее верокрустое бренди».
«Но я люблю вино. Не представляете, как мне хочется».
«Вино стоит немалых денег. Сколько вы можете еще заплатить?»
«У меня осталось только 75 центавов».
«Могу дать вам бутылку ликера».
«Нет, нет».
«Тогда добавьте еще 50 центавов, и получится большая бутылка».
Он снова стал шарить в матрасе, вытаскивая пучки соломы. Бродяга подмигнул человеку в твидовом костюме и стал жестами изображать, что откупоривает штопором бутылку и наливает в стакан.
«Вот», — сказал двоюродный брат губернатор, — «берете или нет?»
«Беру, беру». Брат губернатора сразу утратил свою мрачность. Он потер руки и сказал:
«Душная ночь.
Кажется, что в этом году дожди начнутся раньше времени. Может, ваше превосходительство окажет мне честь, выпив стаканчик бренди за нашу сделку?
Может быть, может быть.
Бродяга открыл дверь и оживленным голосом попросил стакан.
Давненько я не пил вина,
сказал двоюродный брат губернатора.
Не лучше ли нам спрыснуть сделку вином?
Как будет вам угодно, сказал человек в твидовом костюме. С выражением мучительной тревоги он смотрел, как вытащили пробку, и сказал: «Если вы не против, я выпью бренди». Он криво с усилием улыбнулся, наблюдая, как уменьшается вино в бутылке.
Сидя на кровати, все трое чокнулись. Бродяга пил бренди. «Я горжусь этим вином», — сказал брат губернатора. «Отличное вино! Лучше калифорнийского!»
Бродяга подмигнул и сделал знак человеку в твидовом костюме. «Еще стаканчик, ваше превосходительство», — сказал он. «Можно предложить вам бренди?»
«Это хороший бренди, но я думаю, что можно еще стаканчик вина».
Они наполнили стаканы. «Я отнесу немного вина матери», — сказал человек в костюме. «Она любит пропустить стаканчик».
«И правильно делай», — сказал брат губернатор, опустошая свой стакан. «Так у вас есть мать?»
«Мать есть у каждого».
«Вы счастливчик, а моя умерла».
Его рука потянулась к бутылке и схватила ее.
«Порой мне ее не достает. Я называл ее мой дружок».
Он наклонил бутылку.
«С вашего позволения».
«Разумеется, ваше превосходительство», — сказал тот с тоской, делая глоток бренди.
«У меня тоже есть мать», — сказал бродяга.
«Нам-то что?»
— грубо сказал брат губернатора. Он откинулся, и койка заскрипела.
«Я часто думаю, что мать обычно больше друг, чем отец. От нее веет миром, добротой и заботой. В годовщину ее смерти я всегда приношу цветы на ее могилу».
Человек в твидовом костюме вежливо сдержал икоту и сказал: «Ах, если бы я тоже мог».
«Но вы же говорили, ваша мать жива».
«Мне показалось, что вы имели в виду бабушку».
«Как я мог? Своей бабушки я не помню».
«Я тоже».
«А я помню», — сказал бродяга.
«Много болтаешь», — сказал брат губернатор.
«Может быть, послать его завернуть бутылку, чтобы не подводить ваше превосходительство? Мне не привыкать».
«Погодите, погодите. Не к спеху. Я рад, что вы здесь. В этой комнате все к вашим услугам. Стаканчик вина?
Лучше бренди».
«Тогда с вашего разрешения».
Он наклонил бутылку, и немного вина вылилось на простыню.
«О чем мы говорили?»
«О бабушках».
«Да нет, я свою даже не могу вспомнить. Самым ранним моим воспоминанием...»
Дверь открылась. «Пришел шеф полиции», — сказал хозяин.
«Прекрасно, ведите его сюда».
«Стоит ли?»
«Конечно, это хороший парень».
Он повернулся к остальным.
«Впрочем, когда играешь в бильярд, ему нельзя доверять».
Крупный, тучный мужчина в фуфайке и белых брюках с револьвером у пояса показался в дверях.
«Входите, входите», — сказал брат губернатора. «Как ваша зубная боль? А мы тут толкуем о наших бабушках».
Он сердито повернулся к бродяге.
«Освободи место шефу».
«Так, так», — сказал он.
«У нас небольшая дружеская вечеринка. Присоединитесь, это будет честью для нас». Лицо шефа мигом просияло. «Разумеется, немного пива никогда не повредит».
«Верно. Налей шефу стаканчик пива».
Бродяга наполнил свой стакан вином и протянул его. Шеф сел на кровать, выпил, потом взял бутылку и сказал:
«Хорошее пиво. Очень хорошее. У вас только одна бутылка?»
Человек в твидовом костюме взглянул на него, застыв в тревоге. «Боюсь, что только одна».
«Салют».
«Да, о чем мы все-таки говорили?» — сказал брат губернатора.
«О том, что мы помним своего раннего детства», — ответил бродяга.
«Первое, что я могу вспомнить», — начал задумчиво шеф. «Но почему этот джентльмен не пьет?»
«Я выпью немного бренди».
«Салют».
«Салют».
«Первое, что я могу отчетливо вспомнить, — мое первое причастие, волнение, мои родители вокруг меня».
«Сколько у вас было родителей?»
«Двое, конечно».
«Как же они могли быть вокруг вас? Для этого нужно по крайней мере четырех». «Ха-ха-ха! Салют! Салют!» «Вот такова, — я говорил иронии судьбы, —
Моим печальным долгом было присутствовать при расстреле старого священника, который тогда меня причащал. Я плакал, не стыжусь признаться. Одно меня утешает. Возможно, он святой и молится за нас. Не всякий может сподобиться молитве святого.
Таким необычным способом?
Да, жизнь — это тайна. Салют.
Стаканчик бренди, шеф, сказал человек в костюме.
В этой бутылке осталось так мало, что я лучше...
Мне очень хотелось бы отнести немного матери.
Какую каплю? Нехорошо, один осадок.
Он вылил оставшееся себе в стакан и причмокнул. Если только пиво бывает осадок. Потом он замер с бутылкой над стаканом и удивленно спросил.
Вы плачете?
Все трое с полуоткрытыми ртами уставились на мужчину в твидовом костюме. Это у меня всегда от бренди, сказал. Извините, джентльмены. Я очень быстро хмелею, и тогда вижу...
Что видите?
Не знаю. Я вижу, как гибнут все надежды мира.
Вы поэт.
Поэт — душа своей страны, сказал бродяга. Молнии все вспыхивали в окне, словно его задергали белой занавеской, и гром загрохотал над ними. Единственная лампа под потолком замигала и потускнела.
«Плохо для моих людей», — сказал шеф, раздавив жука, который подполз слишком близко.
«Что плохо?»
«Да то, что дожди начались так рано. Они кое-кого ловят».
«Гринго?»
«Гринго — это что? Но вот губернатор узнал, что здесь до сих пор остался священник. Вы знаете, как он на это смотрит. Будь я на его месте, я бы оставил беднягу в покое. Он помрет либо с голода, либо от лихорадки, либо сдастся. Он не может причинить ни вреда, ни пользы. Никто до последнего времени даже не заметил, что он тут.
У него нет никаких шансов, разве что он переберется через границу.
Мы нашли человека, который его знает. Беседовал с ним, провел с ним целую ночь. Поговорим лучше о другом. Кому приятно быть в шкуре полицейского?
А как вы думаете, где он?
Вы удивитесь.
Почему?
Он здесь, то есть в этом городе. Простой вывод. С тех пор, как мы стали брать заложников по деревням, ему некуда податься. Они его гонят, он им не нужен. Поэтому мы спустили на него этого парня, как гончую. Рано или поздно он найдет его.
«И много заложников пришлось вам расстрелять?» — спросил человек в твидовом костюме.
«Еще нет. Наверное, человека 3-4. Давайте прикончим это пиво. Салют!»
Он со вздохом поставил пустой стакан.
«Теперь, может быть, я выплю каплю вашего сидрана. Назовем это так».
«Да, конечно».
«А мы не встречались прежде? Ваше лицо мне напоминает...»
Не думаю, что имел честь.
Вот еще одна тайна, сказал шеф, протягивая длинную жирную ладонь и слегка оттесняя бродягу к спинку кровати. Почему вам кажется, что видели раньше человека или местность? Во сне это было или в предыдущей жизни? Я однажды слышал, как доктор объяснял, что это каким-то образом связано со зрением. Но он был янки, материалист.
Помню я как-то, сказал брат губернатора. Над портом сверкнула молния, и над крышей загрохотал гром. Таков был дух всего штата. Гроза на улице, пустые разговоры о словах, вроде тайна, душа, источник жизни, которые повторялись вновь и вновь. Так сидели они на кровати, болтая. Делать им было нечего, верить не во что, идти было некуда. «Думаю, мне пора двигаться», — сказал человек в твидовом костюме. «Куда?» «К друзьям», — сказал он неопределенно и сделал жест, означающий великое множество друзей, которых у него не было.
«Вам надо взять с собой свою бутылку», — снисходительно сказал брат губернатор. «В конце концов, вы за нее заплатили».
«Спасибо, ваше превосходительство». Он взял бутылку, где осталось на 3 пальца бренди. Бутылка от вина была, разумеется, пустой.
«Спрячьте ее, дядя, спрячьте», — сказал грозно брат губернатор.
«Конечно, ваше превосходительство, я буду осторожен».
«Не нужно наживать его превосходительством», — сказал шеф. Он раскатисто засмеялся и столкнул бродягу на пол. «Нет, нет, это...» — он осторожно выбрался наружу, с следами слез на воспаленных глазах, а снизу из этого ада доносился разговор снова о тайне, о душе и так без конца.
Жуки исчезли, их разогнал дождь. Он падал отвесно со стуком, словно кто-то вбивал гвозди в крышку гроба. Но воздух не стал свежее. Пот и дождь смешивались с надеждой.
Священник приостановился на пороге гостиницы. Сзади гудела динамомашина. Потом он прошел к другой двери и заколебался, глядя мимо бюста генерала на парусные лодки у причала и старую баржу с жестяной трубой. Идти им было некуда. Дождь не входил в его расчет. Он полагал, что сможет кое-как устроиться, переночевать на скамейке или у реки. Двое солдат, горячо споря о чем-то, спускались к набережной. Дождя они не замечали. Словно все было так скверно, что на это уже не стоило обращать внимания. Священник толкнул деревянную дверь, доходившую до колен, у которой стоял и вошел в бар, чтобы спастись от дождя. Там он увидел ряды бутылок с газировкой, единственный бильярдный стол, кольца, которыми отмечали счет, и трех мужчин, чья-то кобура лежала на стойке. Священник двигался слишком быстро и толкнул локтем человека, который целился шаром. Тот раздраженно оглянулся. Матерь Божия, это был краснорубашечник. Неужели нигде нельзя укрыться, хотя бы ненадолго? Священник робко извинился, осторожно пятясь к двери. Но он снова слишком торопился. Его карман задел стену. Бутылка звякнула. Три или четыре лица повернулись в его сторону со злобной радостью. Он был здесь чужаком, и они решили позабавиться. «Что это у тебя в кармане?» — спросил краснорубашечник. Он был очень молод, почти подросток, с золотыми зубами и самодовольной насмешливой улыбкой. «Это лимонад», — сказал священник. «Зачем же ты носишь лимонад с собой? Я запиваю им на ночь хинин». Краснорубашечник с важным видом постучал кием по карману. «Лимонад, говоришь?» «Да, лимонад». «Ну-ка посмотрим, что это за лимонад». Он многозначительно повернулся к остальным. «Я чую контрабандиста за 10 шагов». Он засунул руку в карман священника, вытащил оттуда бутылку бренди. «Вот», — сказал он, — «я так и знал». Священник отпрянул к двери и выскочил под дождь. «Держи его!» — завопили голоса. Времени у парней было достаточно. Он бежал по улице, ведущей к площади, повернул налево, потом направо. К счастью, луны не было, улицы были погружены во мрак. Избегая освещенных окон, он останавливался почти невидимый и мог слышать, как они перекликаются. Преследователи не отставали. Это было интереснее бильярда. Где-то раздался свисток, к погоне присоединилась полиция. Когда-то получить назначение в этот город было предметом его честолюбивых надежд. Долги тогда остались бы в Консепсине. Петляя зигзагами по улице, он думал о кафедральном соборе, о Монтесе, о канонике, с которым был когда-то знаком. Что-то скрытое в глубине, решимость спастись позволит ему ощутить горький комизм всей ситуации. Он смеялся, задыхался и снова смеялся. Он слышал их улюлюканье и свист в темноте, а дождь все лил, барабанил и прыгал по цементной площадке у бесполезного фронтона, который остался от кафедрального собора. Было слишком душно, чтобы играть в пилоту, и железные качели стояли у края площадки, как виселицы. Он бросился вниз. В его голове возникла идея. Крики приближались, а вскоре со стороны реки к погоне присоединились новые люди. Преследовали его методично, он определил это по медленной рысце полицейских официальных охотников. Он оказался между двух огней, добровольцами и профессионалами. Однако он знал нужные ворота, толкнул их быстро, забежал во дворик и закрыл их за собой. Прислушиваясь к шагам на улице, он стоял в темноте и тяжело дышал. А дождь все продолжал хлестать. Тут он заметил, что кто-то следит за ним из окна. Темное сморщенное личико, похоже на вышитые головки, которые продают туристам. «Где Падре Хосе?» — спросил он, подойдя к решетке. «Там». За спиной человека появилось другое лицо, освещенное колеблющимся огнем свечи. Затем третье. Лица вырастали, как из-под земли. Он ощущал пристальные взгляды, когда прошлепал через двор и постучал в дверь. Он не сразу узнал Падре Хосе, стоящего в нелепой ночной рубашке с лампой в руках. Последний раз они встречались на пасторской конференции. Хосе сидел на заднем ряду, грыз ногти и старался остаться незамеченным. Но это было лишнее. Ни один из деловитых соборных клириков даже не заметил, что его пригласили. Было странно думать, что теперь о нем знают больше, чем о них. «Хосе», — тихо сказал священник, подмигивая сквозь тьму и дождь. «Кто здесь?» «Вы меня помните?» «Конечно, прошли годы. Помните конференцию в соборе?» «Боже!» — сказал Хосе. «За мной гонится. Нельзя ли на одну ночь? Нельзя ли?» «Уходите!» — сказал Падре Хосе. «Уходите!» «Они не знают, кто я. Думают, я контрабандист. Но в полиции они дознаются. Не говорите так громко. Моя жена...» «Мне где-нибудь укрыться!» — зашептал священник. К нему снова вернулся страх. Наверное, кончилось действие бренди. В этом жарком климате хмель выветривается быстро. Выходит вместе с потом. А может быть, в очередной раз отвернулась жажда жизни, какой бы она ни была. Лицо Падре Хосе при свете лампы выражало ненависть. «Чего ради вы ко мне явились? На что рассчитывали?
Если вы не уйдете, я позову полицию. Вам известно, что я за человек.
Вы добрый, падре Хосе. Я всегда это знал, проговорил он умоляюще.
Я закричу, если вы не уйдете.
Он пытался понять, откуда такая ненависть.
На улице слышались голоса, препирательства, стуки. Значит, они обыскивали дома.
Хосе, если я вас обидел, простите, сказал он. Я много мнил о себе, был горд, заносчив. Я был плохим священником. В душе я всегда знал, что вы лучше меня.
Уходите, дико закричал Хосе. Уходите, мне не нужны здесь мученики. Я ко всем вам больше не имею отношения. Оставьте меня. Я такой, какой есть.
Он пытался вложить всю свою злобу в плевок и плюнул ему в лицо. Но плевок вышел слабый и не достиг цели.
Уходите и скорее умирайте. Вот что от вас требует, сказал он и хлопнул дверью.
Внезапно ворота дворика открылись и ворвались полицейские. Священник заметил, что падре Хосе глядит из окна. А затем огромная фигура в белой ночной рубашке обхватила его. И спешно, как ангел-хранитель, отгородила от жалкой человеческой борьбы.
«Вот он!» — произнес голос.
Это был тот самый юный краснорубашщик. Священник разжал кулак и бросил у стены дома Хосе комочек бумаги, как окончательный отказ от всего прошлого.
Он знал, что это начало конца
после всех этих лет, и стал читать про себя покаянную молитву, пока не вытаскивали из его кармана бутылку бренди, но никак не мог сосредоточиться. Это напоминало формальное покаяние на смертном одре. Молитвы были плодом долгих упражнений и дисциплины. Одного страха оказалось недостаточно. Он пытался думать о своем ребенке с сердечным сокрушением, но не мог думать о нем только как с неутоленной жаждой любви. Что станет с ней? А сам грех его был таким давним, что его уродство побледнело, словно на старой фотографии, и он даже приобрел род благообразия. Краснорубашечник разбил бутылку об уложенную мостовую. Вокруг разлился запах спиртного, но слабый. Там было совсем немного. Затем его увели. Теперь, когда он был уже у них в руках, они обращались с ним дружелюбно. Подшучивали над его попыткой убежать от них, все, кроме краснорубашечника, которому он испортил игру. Священник был не в состоянии отвечать на их шутки. Мысль о том, как спастись, завладела им, словно мучительная навязчивая идея. Скоро ему удастся узнать, кто он на самом деле. Скоро ли он очутится лицом к лицу с метисом или лейтенантом, который его тогда допрашивал.
Они шли плечом к плечу, не спеша наверх к площади. Ружейный приклад брякнул у входа в участок, когда они вошли. Маленькая лампа коптила у грязной оштукатуренной стены. На дворе раскачивались гамаки. В их сетях люди лежали, словно связанные индюки.
«Можете сесть», — дружелюбно сказал один из мужчин и толкнул его к скамье.
Теперь все казалось безысходным. Часовой за дверью шагал взад-вперед, а во дворе среди гамаков звучал непрерывный храп спящих. Кто-то обратился к нему. Он поднял тоскливый взгляд.
«Что?»
Очевидно, полицейские спорили с краснорубашником, следует ли нарушать порядок.
«Ведь он хотел бежать», — заметил краснорубашник.
«Передние зубы у него были, как у зайца». «Я доложу губернатору», — сказал он.
«Признаешь себя виновным?» — спросил полицейский.
«Да», — ответил священник.
«Прекрасно. Чего вам еще? Штраф 5 песо. К чему беспокоить начальство?»
«А кто получит 5 песо?
Не ваше дело».
«Никто не получит», — внезапно сказал священник.
«Как это?
А у меня всего 25 центов». Дверь внутренней комнаты открылась, и вышел лейтенант.
«Бог ты мой, что за шум?» — спросил он.
Полицейский небрежно, неохотно козырнул.
«Мы поймали человека с бутылкой», — сказал краснорубашник.
Священник сидел, не поднимая глаз. «Ибо я распинал, покаяние не могло пробиться через заученные слова молитвы. Он не испытывал никаких чувств, кроме страха».
«Ну и что?» — сказал лейтенант. «Мы их ловим без конца».
«Вести его к вам?» — спросил один из полицейских. Лейтенант оглядел покорно сгорбленную фигуру на лавке.
«Встань!» — приказал.
Священник встал. «Сейчас», — думал он, — «сейчас». И поднял глаза. Но лейтенант смотрел мимо, за дверь, где устало ходил взад-вперед часовой. Смуглое худое лицо лейтенанта выглядело озабоченным и нервным.
«У него нет денег», — сказал один из полицейских. «Матерь Божия, сколько раз я вам говорил!» — воскликнул лейтенант.
Он сделал шаг к часовому и вернулся.
«Обыщите его! Если у него нет денег, отправьте его в камеру. Дайте ему какую-нибудь работу!»
Лейтенант вернулся к двери и вдруг наотмашь ударил часового по уху.
«Ты спишь! Двигайся, если имеешь представление о чести! О чести!» — повторил он.
От стеллиновой лампочки коптила у оштукатуренной стены, запах мочи тянулся со двора, а люди спокойно лежали, стянутые сетками гамаков.
«Записать его имя?» — спросил сержант.
«Конечно», — ответил лейтенант, не глядя на него, и вышел быстрыми нервными шагами снова во двор мимо лампы.
Он стоял там под дождем, который падал на его щегольской мундир. Он выглядел как человек, у которого что-то засело в мозгу, словно он был охвачен тайной страстью, которая нарушала обычный ход его жизни. И вот он снова вернулся. На месте он стоять не мог. Сержант втолкнул священника во внутреннюю комнату. Красочный рекламный календарь висел на облупившейся штукатурке. Смуглая метиска в купальнике рекламировала ситро. Поверх кто-то четким учительским почерком написал карандашом самоуверенное утверждение, что людям нечего терять, кроме своих цепей. «Имя?» — спросил сержант. «Монтес», — отвечал священник, не успев подумать. «Где живешь?» — он назвал наугад какую-то деревню. Со своим портретом он имел ничего общего. Там он сидел среди юных причастниц в белых муслиновых платьях. Кто-то обвел кругом его лицо, чтобы выделить. На стене была и другая фотография. Гринго из Сан-Антонио, Техас, обвиняемого в убийстве и ограблении банка. «Ты, разумеется, купил бутылку незнакомого человека», — сказал сержант с иронией в голосе. «Да. И которого не сможешь узнать, не смогу». «Так-так», — одобрительно проговорил сержант. Было очевидно, что он не желает раздувать дело. Дружески взяв священника под руку, сержант повел его через двор. У него был огромный ключ, вроде тех, что используют как символ в нравоучительных пьесах. Несколько человек заворочилось в гамаках. С одного свесилась тяжелая небритая челюсть, словно остатки мяса на прилавке мясника. Большое рваное ухо и голяшка с черной костью. Священник ожидал, что вот-вот появится метис, узнает его и просияет от радости. Сержант отпер маленькую зарешеченную дверь и, отстранив сапогом что-то преграждавшее вход, сказал: «Это хорошие парни. Здесь все хорошие парни». Он прокладывал себе путь ударами ног. В воздухе висел отвратительный запах. Кто-то плакал в полной темноте. Священник замешкался у порога, силясь что-нибудь рассмотреть. Казалось, густой мрак шевелился. «У меня пересохло в горле. Можно попить?» — спросил. Зловоние било ему в нос, его тошнило. «Утром попьешь. Сейчас ты и так напился», — сказал сержант. Он положил свою большую руку на плечо священника, добродушно втолкнул его вовнутрь и запер дверь. Священник наступил на чью-то руку, ногу и крикнул в бессильном ужасе: «Здесь нет места. Я ничего не вижу. Кто эти люди?» Оттуда, где висели гамаки, послышался смех сержанта. «Парень», — говорил, — «парень, ты что, никогда не бывал за решеткой?»